Вы знаете, что послезавтра День Иерусалима, день воссоединения города, его западной и восточной части. Практически, конечно, основа Иерусалима – это восточная часть, Храмовая гора. И вот я нашел стихотворение Гринберга небольшое, которое мы его еще не переводили, из 11-го тома. То есть это где-то в конце 60-х, в начале 70-х годов. Тут есть стихотворение и 69-го, и 70-го, и даже 73-го года. А у этого стихотворения нету даты, но оно примерно из того же времени. И оно небольшое. И я думаю, что оно подойдет к атмосфере вот этого особого дня. Я его прочту.
Так, одну минутку, я на всякий случай поставлю там на самолетный режим, чтобы кто-нибудь не
позвонил. Пожалуйста. Прошлый цикл мы кончили. Иначе я бы вообще и не думал бы. Конечно. Это на...
Это чтобы никто не позвонил.
Хорошо, случайно. Вы можете поговорить. Хорошо. Да, я прочту сначала стихотворение, потом прочту его переводы подсрочек. כל העולם לא כדאי לנו בעין זיו מקדש ירושלים. 70 אומות, 70 אימות בעין כתר ירושלים. שקול שקלנו בהר הבית כנגד כל זהב פרוויים, ובעינו עוד זה שקלנו הננו אביוני ירושלים. גם כל יהב גאוננו המון שלכת אלי מים, כי מה ערכנו בלאומים בלי כבוד ישות ירושלים? אשרי בר דת הכיסופים שלח דמעו עם כל מים אל ארץ כנרות וירדן עד מעלות מלך ירושלים. עם כל רוח הנושבת ובא עוף פורס כנפיים, אבל תשמע כשם הוויה, ברית אש יהו ירושלים. И он заканчивает это стихотворение стихом из псалмов. יפה נוף משוש כל הארץ, עיר אלוהינו, אלוהים יכונניה, עד עולם סלע. אמן. Конечно, все стихотворение выдержано в стиле, я бы сказал, библейском. Оно по своей атмосфере, по своему ритму, краткости, очень напоминает каждое такое вот двустрочие, или, да, напоминает нам стихи из псалмов или из пророков, но вместе с этим то, что каждое такое двустрочие оканчивается словом Иерусалим, Иерушалаим, 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 оно, конечно, придает свой колорит и, естественно, звучит как своего рода гимн. Гимн Иерусалиму. Но, кроме этого, в нем есть еще и своя логика, и в каждом утверждении из этих утверждений есть и что-то свое. Он начинается с самого как бы общего положения. Кол гаолам ло кидай лану беэйн зив мигдаш Иерушалайм. Весь мир для нас не стоит, если нет сияния храма Иерусалимского. И как бы для того, чтобы мы правильнее поняли, он добавляет «Шивим умот, шивим эймот, беэйн кетер Иерушалаим». 70 народов, 70 ужасов, если нет венца Иерусалимского.
Почему 70?
Сейчас скажу. Итак, что же значит весь мир? Да? Из второй строчки мы здесь как бы понимаем, что весь мир, это имеется в виду мир человечества, среди которого мы живем. Это не просто мир в смысле мироздания, космоса, а именно тот мир, в котором есть отношения, взаимоотношения между нами, как народом, и между другими народами, другими нациями. И вот весь этот мир не стоит для нас, если нет сияния Иерусалимского храма. Надо сказать, что, конечно, это был, это есть своего рода выражение того, тех движений в еврейском народе, в еврейском обществе в 19 веке, в первой половине 20-го и, я думаю, и в первой половине 21-го. Как же быть? Может быть, распылиться среди других народов? Может быть, воспользоваться всем сиянием всего, всех ценностей, всех культур, всех языков, всех каких-то хороших, дорогих, важных вещей, которые есть у людей в мире. Да, вот та ассимиляция, которая была почти как флаг для многих-многих евреев в 19 веке, во-первых, в Германии, в Австрии, потом и уже и во Франции, и в Британии, и дальше, и дальше, и дальше до России, к концу 19 века. В Америке. К чему она привела? Стало ли евреям лучше? Действительно ли еврейский народ смог найти свое освобождение вот именно через ассимиляцию? Среди 70 народов. И вы спросили, почему 70? 70 и в Библии, и в Талмуде это, я бы сказал, сакральная цифра. 70 это множество. Как 7 множество, так и 70 множество. Да? 7 дней недели, 7 лет до седмицы, до 7-го года Шмита, потом 7 седмиц до 50-го года. Да? Вот у нас на следующей неделе Хаг Шавуот, 7 недель между Песохом и дарованием Тора и так далее. 7 это сакральное, 7 и 70 это сакральная цифра. Есть 70 языков, 70 народов. Это все народы практически. Все возможные народы. Мудрецы говорят, есть 70 ликов у Торы. Шивим по ним ла Тора. Можно смотреть на Тору с 70 разных углов зрения. И всегда что-то увидишь. Вот это 70. И тут он обыгрывает слово «ума» близким ему фонетически словом «эйма». «Шивим умот», да, казалось бы, вот, все перед нами, все открыто для нас, эмансипация 19 века, да, равноправие, и почти-почти, как было сказано у одного из евреев 2000 лет назад, нет Эллина и нет Иудея, есть. И вдруг есть. Есть и Эллин, есть и Иудей.
Иудей есть, Эллина нет.
Есть и Ариец, ну, Эллинов, ну, не тех, но других. Другие есть.
И
И все-таки 70 это не какое-то конкретное число, а мифическое число.
Может быть, мы когда-то найдем, что действительно только 70 их, а все остальное это их различные. Может быть, но на сегодняшний день можно сказать, так как мы знаем, что есть больше языков и больше народов, и они тоже знали это. Поэтому 70 всегда, оно так и идет выражение. Да, это сакральное число. 120 неплохо, 700 тоже может быть, 1000. Все это, у разных народов есть свои сакральные числа. У евреев, между прочим, и вообще, и не только у евреев, это было и у ассирийцев, и у вавилонцев. 70 это было одно из сакральных чисел. По разным причинам. Как делится там, что, и как, это все уже имеет свои причины. Шивим умот, 70 народов. Шивим эймот, 70 ужасов. Эйма это страх, это ужас, угроза. Да. Хотя угроза это на нынешнем языке это июм, а не эйма. Ну, террор, например, это тоже эйма. Да, то есть, ну, потому что террор это тоже угроза, это тоже страх, это тоже ужас. Так что, действительно, вот это латинское слово и еврейское слово эйма, оно близко. По значению, конечно, по смыслу. Вот он обыгрывает это слово шивим умот, шивим эймот. То есть то, что как бы вдруг посреди новейшей истории, после того, как казалось бы, самые прогрессивные идеи уже выиграли битву. Интернационализм, демократия, секулярность. Это уже не тот прошлый мир. И вот посреди этого всего вдруг 70 народов стали 70 ужасами. В самом продвинутом прогрессивно, в самой прогрессивной части мира, в Европе, в самой прогрессивной стране Европы, в Германии, о которой сам Гринберг в другом стихотворении пишет, что до того, как это произошло, не было подобной Германии и ее и языку. И он сразу цитирует целое стихотворение из Гёте. Он знал прекрасный немецкий язык, они были в Австро-Венгрии, так что он знал немецкий язык. И любил его. И вот вдруг все стали, все народы, и те, и другие, и продвинутые, и непродвинутые. Стали ужасом нашим. Ужасом нашим. И это все «Беэйн кетер Иерусалим», если нет венца иерусалимского, короны. То есть, когда наш род не собран вокруг своего венца, тогда он собран в лагеря, в гетто. И это противоположно. Либо венец, либо рабство и уничтожение, унижение. Вот. Поэтому кола-улам локидай. Не стоит весь мир. Со всем его разнообразием. Со всеми его прелестями, со всеми его ценностями. Во всяком случае для нас. Дальше. Шакуль шиклейну бегарабайт кенегед кол зехав парваим. Равен шекель наш на храмовой горе всему золоту чистому. Или можно было сказать по-русски, на несколько более древнее. Красное золото, да, есть такое золото. Червонному, да. Згав парваим – это талмудическое такое выражение, которое говорит о том, что это золото чистое, то есть высокого качества. Высокого качества. И тут он обыгрывает очень интересный сюжет. Шакуль шиклейну. Да? И равен шекель наш. Дело в том, что еще в Пятикнижии записан особый налог на храм. Махатита шекель, половина шекеля, который должен давать каждый еврей. До такой степени эта заповедь была принята, что даже римляне во времена второго храма, которые ни в коем случае не давали ни одной общине, ни одному народу отдавать налог на что-то другое, кроме римского государства, согласились, что каждый еврей может давать половину шекеля, то есть в эквиваленте там серебра или чего-то, на Иерусалимский храм. Евреи были единственной общиной, которой это было позволено в римском государстве. Это первый мотив. Но, конечно, имеется в виду, что шекель – это всего шекель. Это не так уж много. И поэтому он говорит, ну, арабайт, ну, что арабайт? Есть же народы, у которых такие огромные. И наделы, такие огромные храмы, их так много. Да? И у них целые, там, не знаю, реки святые, целые... А у нас, казалось бы, ну, что? Что это храмовая гора? Всего-то ничего. Там несколько сот квадратных метров, или, не знаю, что-то в этом роде. Это как единственный шекель, который есть у человека. Но он говорит, для нас равен всему чистому золоту. Убеэйно од зэ шиклейну. Гинену Эвьоней Иерусалай. А если нет его шекеля этого, то мы нищие иерусалимские. И тут надо сказать, что Эвьоней Иерусалаим это действительно иерусалимские нищие, но это как бы нищие, у которых нет Иерусалима. Как будто бы он есть, а его нет. Нищие. Он, у него особое положение, я думаю, в мире. Он видит весь мир, все его богатство, все его возможности, а у него самого ничего нет.
Как у людей в пустыне, когда Моисей водил, то же самое, да? У них ничего не было.
Своего не было, но им было дано многое. А нищий, у него и нету, ему не дано. Он только может смотреть на других.
Шекель это сколько?
Ну, шекель.
По курсу доллара или еще
потом. Не могу вам сказать, но немного.
Нет, это в те времена это было много.
Нет, не очень. Даже если шекель серебром, если взять эквивалент.
Шекель из стекля.
Не так уж много. Смотрите, Авраам покупает Меарата Махпила за 400 шекелей серебряных.
Ну.
Это не так уж много. Ну, не так уж мало. Может быть, не так. Ну, допустим. Знаете что, пойдем как бы на самые, ну, 1000 шекелей на сегодня. Ну, сколько это выходит там? $200.
Есть,
мам, шекель, мам. Нет, это не так, конечно, потому что это всего, может быть, 20-30 шекелей. Если брать эквивалент серебра. Но если допустить, что это не только серебро, сколько оно стоит сегодня, может, тогда оно стоило в 10 раз дороже. Потому что его трудно было достать из земли и так далее. Даже если так, то это все равно немного.
Я думаю, шекель это не меньше месячной зарплаты.
Что вы? Что вы, что вы, что вы?
Ну тогда.
И тогда тоже.
Сегодняшний эквивалент.
Нет. Что вы, что вы?
Ну, на храм отдавали десятину, правильно?
Десятина это совсем другое, это не махатита шекель, это совсем другое, это не имеет никакой связи одно с другим. Это два разных налога. Десятина это из того, что у тебя есть, а если нет, то нет. То есть есть всегда немножечко чего, что-то есть. Вот. А это не махатита шекель, махатита шекель это постоянно, это то, что называлось налогом единым. Десятина – это сравнительно от того, что у тебя есть. Это именно десятая часть. А шекель нет. Шекель – это определенная сумма. Каждый человек. Да-да-да, это было очень немного. Это было немного. Но в любом случае, как бы вы там ни... У меня есть книжка особая, там все эти расчеты есть, но я уже не помню сейчас точно. Есть все расчеты, они действительно есть. И по эквивалентно серебру там, и не серебру, что бы там ни было, это в пределах, не знаю, десятков шекелей на сегодняшний день, не больше. Один шекель. В пределах.
Но если прикинуть, скажем так, сколько может дать самый последний бомж?
Который это не бомжи, это главы семейства.
Нет, каждый. Это...
Почему? И бомжи все давали полшекеля.
Он посылал деньги вот сюда, на эту землю. Больше ни один народ этого не делал. Это одна из причин антисемитизма. Остальные видели,
что
евреи
посылают. Ой, что вы.
Можно подумать, что у антисемитизма есть какие-то причины.
Есть причина, это то, что есть евреи. Это единственная причина. Ладно.
Пошли дальше, да?
Да. То есть мы видим так. Взаимоотношения между народами. Да, это первое. Второе – это наше богатство. Богаты мы или бедны. Третье. Гам кол ягав геонейну гамон шалехет элей маим. Так все, чем мы гордимся, листопад в воде. Кима эркейну балиумим, блик вод ейшут Иерушалаим. Ибо каково значение наше среди народов без чести бытия Иерусалима? И тут он как бы уже переходит к нынешнему состоянию. То есть, вот к этому, скажем, 70-му году, допустим, уже есть 2,5 миллиона евреев, есть уже свое государство, есть какие-то достижения, да? И мы гордимся ими. Мы, евреи Израиля, мы ими гордимся. Но что есть эти достижения? Что это все, если мы не достигли Иерусалима? И тут он тоже приводит пример, но и под иным углом зрения. Пример того, что мы значим, каково значение наше между народом. Среди народов, вы понимаете? В первом случае, тогда все народы стали нашими ужасами, потому что у нас вообще ничего не было. И нас могли грабить, убивать. Здесь нет, уже не могут. Но с другой стороны, все народы смотрят на нас. В какой степени мы преданы самим себе? В какой степени? Что мы значим? Что мы значим? Ведь мы как бы в их глазах, во всяком случае, вернулись сюда именно потому, что когда-то был храм, потому что здесь наши корни. И вроде это более того, ведь это наша надежда была в течение тысячелетий, десятков поколений. А мы почему-то храм этот не строим. И даже к нему не стремимся. И вот тут происходит другое процесс, как бы понимание. Тогда, может быть, эти евреи вообще, либо они не евреи, те древние, либо они предали свою заветную мечту, им это не надо. Тогда они действительно, может быть, они и потомки тех евреев, но они совсем другие люди. Это совсем другой народ. И тогда в чем их значение? Что они тогда стоят для всех остальных? Потому что те евреи, у которых был храм, у них были и пророки, у них была мудрость, У них был завет Божий. А эти что? Чем они гордятся? Своими профсоюзами? Колхозами, кибуцами? Ну, это можно и без них как-то.
Да, есть такое.
В чем их значение? Понимаете, это совсем другое уже. И тогда он действительно переходит к тем прошлым временам, которые смогли построить то, что есть сейчас. Ашрей бардата кисуфим, шалах димо им кол маим. Блажен сын религии и надежды. Вы знаете, дата кисуфим, я не хотел переводить религии. Дат это и закон, например, закон Божий, как когда-то говорили. Да? Это и обычай. Вообще, само слово персидское, не еврейское, оно у нас прижилось, но само персидское слово. Да. Но, тем не менее, я выбрал все-таки религию, потому что есть религия надежды, и она нам о чем-то говорит, потому что она всеобъемлющая. Вообще, любая религия, она всеобъемлющая. Если человек религиозен, он как бы в это все, это основа его личности, если он религиозен. И поэтому я все же перевел так, а вы, конечно, для себя можете решить, что делать с этим. Блажен сын религии и надежды, пославший слезу свою со всеми водами. Конечно, он обыгрывает то, что говорит стих «Посылай хлеб по водам, ты его когда найдешь». «Шлах лахмеха алпней гамаим». Беров я мим тимцаэну. Может быть, через много дней ты... То есть, сделай что-то, у чего нет прямой пользы. Но оно вообще... Это вообще правильно. Потому что когда-то ты найдешь, когда-то оно и тебе будет полезно. А тут он говорит не о хлебе, то есть не о пользе материальной, а о том, что послал слезы свои со всеми водами. И они пришли куда? Куда у них? Куда все воды стекаются? Это уже есть у него и в других стихотворениях. «Эль эрец кинрот ве ярден, адма алот мелех Иерусалай». В страну озер и Иордана, до высот царя Иерусалимского. Надо сказать, что кинрот ве ярден, вообще в библейском языке кинерет, и есть и кинрот, то есть это озера. Ярденим есть и... Ярден есть и ярденим, то есть реки, речки. Потому что это не только собственное имя одного озера и одной реки, а вообще озер и рек. И поэтому я перевел так и так, то есть каждый для себя. Конечно, если это просто мы напишем «в страну озер и рек», то кто знает, в какую это страну. А, конечно, Кинрот Виярден, это наша страна, да, поэтому надо все-таки как-то перевести так, чтобы это было понятно.
Вот в Норвегии, например.
Да, действительно, ну, допустим, да, или где-то в другом месте.
Сразу, а тут вот слово какое-то написано наверху, над озер.
Да, я и написал Кинерет.
А, это Кинерет.
Да, в страну Кинерета и Иордана. Кинерета и Иордан.
У него тут множественное число, так что, конечно,
да. Да, есть, действительно, так как в языке древнем, библейском, есть во множественном числе. И то, и другое. То можно перевести так, и можно так. До высот царя Иерусалимского. То есть, это вода, которая от Маалот, Маалот Мелех, то есть, пока это доходит до Иерусалима. В самом Иерусалиме нет ни озера, ни реки, что очень не характерно для столицы в древнем мире и в нашем мире. Если посмотрите, все столицы стоят либо на реках, либо там возле какого-то большого озера, либо возле моря. Иерусалим в этом отношении просто уникален.
Ну, дамба есть, дамба, хотели сделать.
Ну, это другое совсем, тут это не потому, что есть река. Есть один ручей подземный, да, Шилоах, Ну и его как бы, да, во времена первого храма пробили целый тоннель для того, чтобы возвести воду именно на храмовую гору и вообще. Но нет, поэтому все, что есть в стране, оно как бы, либо через дождь, оно все возносится, возвышается к царству, к царю Иерусалимскому. Им кол руах оно шевет, ува оф порез кнафаим, со всяким дуновением ветра, на котором птица раскрывает крылья. Аватешма кешем хавая, брит эш его Иерусалим, произнесу имя его, как имя сущего, завет огненный, его Иерусалим. Я сейчас объясню. Если в прежнем двустишии мы видели воду, да, и то, что когда-то было, то есть слезы, которые через воды проходили сюда и как бы оживляли эту землю им, и, конечно, оживляли эту надежду, через еврейские слезы жила надежда на то, что мы соберемся здесь и построим храм, то сейчас, он говорит, им кол руах оно шевет, со всяким дуновением ветра. Конечно, слово ветер по-русски это ветер, а дух это дух. Руах это и то, и другое. И поэтому, конечно, все, что есть духовное в человеке, это именно произношение имя сущего, имя Всевышнего, Шем Гавайя. Надо сказать, что имя это нельзя произносить в суе, и вообще его произносит один раз в год первосвященник Коэн Гадоль, когда входит в святая святых. И тогда он произносит, можно думать об этом имени, но произносить его нельзя. И только тогда, в Йом-Кипур, он его произносит, когда он входит в святая святых. И это говорит, вот как надо относиться к Иерусалиму. И он делает особое такое имя, не Иерушалаим, а Юд. Это начало имени сущего, начало имени Всевышнего. А он его как бы раскрывает, Его Иерушалаим, да? Почти как имя непроизносимое, которое когда-то... Для того, чтобы греки поняли, что это такое, его называли четырехбуквенной, тетраграмматон. Тетраграмматон, четырехбуквенное имя Всевышнего, сущего.
И это... Грек заменил на слово Иерусалим.
Да.
Что?
И второе, да, то есть это как бы три буквы, а вместо четвертой идет Иерусалим. Иерусалим. Его. Так как дело идет, это речь идет о русском языке, в котором нет этого «гэ», которое есть в украинском, то я написал «его», и каждый может для себя подумать это, сделать ли черточку, либо «ехо», либо как бы это про «ео», не знаю, это для каждого будет уже своим заданием.
Задача.
Вот. Но он, конечно, его Иерусалим. И кончает это, видите, он как бы стихотворение, сам стих заканчивается. И он, может быть, этот стих из псалмов был предпосылкой для этого. Хотя в нем нету слова Иерусалим. Ефенов, месос, колга арец, ир элохейну. Элохим Йехоненега Адолам Села. Прекрасный вид или прекрасный ландшафт, да, прекрасная местность, радость всей страны. Град Бога нашего, упрочит его всесильный навечно. Амен Села. И он от себя добавляет амен.
Вопрос. Да. Может быть, я прослушал, вы
да,
говорили.
Да.
Это его собственный неологизм, его...
Конечно, этого нету нигде и ни у кого.
после этого он не употреблялся тоже, да? Или кто-то его употреблял?
Нет, я не знаю, во всяком случае. Это осталось...
Когда что-то славится.
Вот так, да, да. У него есть такое, что интересно, в более поздний период, или во всяком случае, примерно в то же время, он пишет, он говорит, я бы хотел еще одного сына, но, к сожалению, моя жена уже его не может родить. И его я назвал бы Егонур. Егонур, то есть Гринберг. Да? Свет, Нур, это на арамейском языке свет и огонь. Егонур. Вот это Его, он как бы... Да? Ну-ка, мы видим, что это есть Егуда, это то же самое. Егорам и так далее. То есть... Само по себе употребление этого есть, но нет его Иерусалим. Если вы об этом спрашиваете, то этого нету, не было, и с тех пор я не знаю, кто ему, кто-либо это еще написал или высказал.
Другое можно сделать по смыслу.
Вот так.
Вопрос.
Конечно. Значит, самое время. Там, где да, листопад. Там, угу.
Вот я хочу спросить.
Шалехет. Эльмайм. Ягав геонейну.
Да. Там, да. Вот это Амон относится к геонейну.
Амон, шалех, да, да, да.
Нет,
да, это да, это да. Шалехи, множество листопада. Вы знаете, я действительно не перевел.
Нет, нет.
Вот вы правы. Вот это действительно, да. Амон, шалех, это Эльмайм.
Амон, шалех, это имеет в виду листопад огромный.
Да, 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 да. То есть как бы много всего... И вот смотришь на, да, на воде столько красоты, а она вся пройдет. Это с водой уйдет, загниет, и нечем гордиться. Вот так. Извините, я действительно не перевел вот слово ОМОН. Да. И как-то его пропустил. Все? Это слово непонятное до сих пор до конца. Села. Ну, как видно. Но трудно сказать. Этимология этого слова непонятна. А? Непонятно. Понятно значение, потому что оно только вот в этом контексте, да. То есть, как бы верно и так далее. Но что именно, не ясно.
Алло, у меня нету вашего
ответа. Все.